Первые 20 лет я жил без Бога. Вторые 20 лет я искал Его. Я искал смысл жизни. Я искал дороги к счастью. 20 лет – это срок очень немалый. И вот 4 года. Вот моя короткая биография, такая вот в двух словах. Эту истину, этот смысл жизни я искал везде. Так же, наверное, как и все, сидящие в зале. В разных философских системах, в разных заведениях, в разных отношениях, в разных потреблениях. Я нашел ее только в Библии, эту истину. Я нашел спасение и спокойствие души моей только во Христе Иисусе. И я стою здесь, свидетельствую вполне трезво, что это правда, это истина, и не лгу перед вами я. Лгали вам другие. Лгали те, которые говорили, что наука доказала, что Бога нет. Если в этом зале присутствуют учителя, я хочу обратиться к ним и сказать: вы лгали детям нашим, вы лгали нам, вы лжете нашим внукам. Никакая наука не доказала, что Бога нет. Есть теория эволюции, сшитая белыми нитками. Я забыл сказать, что образование у меня высшее. Я хочу привести слова одного из величайших ученых 20 века, Роберта Оппенгеймера. Это цитата. «Мы познали наше невежество. Мы хорошо изучили его. И чем полнее и увереннее мы овладеваем нашим делом, тем становимся способнее оценить всю полноту нашего всеобъемлющего невежества». Думаю, люди образованные знают, кто такой Роберт Оппенгеймер. И вот эти 4 года, как я уже сказал, я хожу с Господом. Я хожу со спокойной душой. У меня душевный мир внутри. Тот мир, которого не может дать никто другой. Мне всегда говорили: какой ты веселый, какой ты шутник, душа компании. И знаете, я хочу сравнить себя, и не только себя, с тем зеленым деревом, которое снаружи зелено, а внутри ствола все сгорело, все обгорело. Вот таким вот был и я. Смысл жизни был полностью потерян. Мне не хотелось жить. Начав с добра, с делания добра, я в конечном счете возненавидел весь мир, потому что он отплатил мне злом на мое добро. И вот я спасен. Я получил уверенность через Библию, через Слово Божие, через Духа Святого, который, я верую, живет во мне сейчас. И теперь я хочу обратиться. Я стал, собственно, как? Спасен человек. Что он делает в первую очередь? Наверное, логично, что он хочет спасти других людей. В первую очередь близких своих. Жену, мужа, детей, друзей, да, наверное, весь мир. Я стал обращаться ко всем. Я стал проповедовать Слово Божие. Так, по одному, по два. И что же? Первая жена, первая мать, они не хотят поверить. Они не могут поверить. И вы знаете, они не хотят. Странное дело. Это не хотят верить в того Христа, который поднял их из ямы грязи и презрения, в котором были все женщины. Вспомните иудаизм, вспомните мусульманство, вспомните буддизм. Посмотрите, где находятся эти женщины там, в этих религиях. И куда поднял, на какую высоту поднял Христос вас, женщины? Так стоит ли вам охаивать Его? Прочтите Библию, прекрасные слова, которые Христос сказал о вас, дорогие женщины. Он назвал вас немощнейшим сосудом, который нужно беречь. А во что превратился сейчас этот немощнейший сосуд? Этот сосуд превратился в мощный бастион Антихриста. Причем бастион этот прямо с наших семей начинается. С наших жен, с наших матерей, с наших дочерей. Это о женщинах, и не только о женщинах, и мужчины точно так же. Еще другой аспект. Все газеты, радио, телевидение кричат: бездуховность, кругом бездуховность. Дети бездуховны, родители бездуховны. В чем дело? Мы все делаем нашим деткам, а они бездуховны, они платят нам злом. Вот 3 недели назад в Чимкенте коллега моя по институту, где я работаю, потеряла своего сына в автомобильной катастрофе, 22-летнего парня. Он приехал в отпуск из армии, и первое, что он сделал, в первый же вечер он пошел гулять с мальчиками и девочками. И вот после ночи блуда они в машине, в новенькой, на скорости около 150 км в час в городе, не вписавшись в поворот, разбились. 4 трупа. Это единственный сын. Я был на этих похоронах. Я смотрел на эту убитую мать. Она убитая, она не могла идти. Ее несли на похоронах, ее не могли оторвать от гроба. А потом мне хотелось сказать после похорон: Света, кто виноват, что у тебя сын таков? Кто ты? Почему у моих родственников сплошь и рядом дети наркоманы, анашисты, алкоголики, блудники, блудницы, дочери, не успев достигнуть 12-13 лет, начинают блудничать? Почему? Кто виноват? Они? Нет. Вы, родители, виноваты. Вы, дорогие братья и сестры неверующие, я пришел сюда не судить вас. Я пришел с Божьей помощью открыть глаза вам. На каком фундаменте вы строите воспитание ваших детей? Вы говорите: будьте своим детям, будьте добрыми, любите, делайте добро. И что же? Они говорят вам: а зачем? Завтра война, мы все погибнем, никакого Бога нет, нет загробного мира, нет загробного воздаяния, так мы будем сегодня рвать все, что мы урвем. Что вы можете ответить им в ответ? Ничего. Быть добрым, честным. Да, родители воспитывают, вот 2 пути воспитания родительского. Одни говорят: будь добрым, большинство, наверное, будь хорошим, будь чистой, девочка моя, одевайся скромно, мальчик мой, не кури, не пей. И дети вырастают добрыми, вот такими, какими мы хотели их видеть. И что же? Они становятся самоубийцами. Эта категория детей становится самоубийцами. Если не в самом прямом смысле, то становятся пьяницами, теми же алкоголиками и наркоманами. Потому что они не приспособлены к этой жизни. Жизнь платит им злом. Жизнь душит их, давит их, крошит их, крушит их. Второй вариант. Мы, умные, в кавычках, родители, говорим: мой мальчик, будь цепким, будь злым, кроши, кроши, дави, бери от жизни все, что угодно. Девочка, делай все, что угодно, на тебе деньги. И что же, они вырастают? И кто становится первыми жертвами этих детей? Как вы понимаете, сами родители. В первую очередь они становятся. Вот почему мы часто видим у обеспеченных, у могущих жить родителей таких вот детей. Они, бедненькие, говорят: мы им все дали, а они вот, видите, как нам отплатили. А это логично, потому что они вырастили их без Бога. Я вообще не знаю, как можно быть добрым, радоваться, я не знаю, быть счастливым, когда человек висит над пропастью, когда ярмо, когда Дамоклов меч смерти висит над тобой, над твоей матерью, над твоими детьми. Как можно быть спокойной душой? Это нужно быть, знаете, очень жестким человеком, очень таким вот, ну, не впечатлительным, что ли, а с отсутствующим воображением человеком. А когда-то великий Эйнштейн сказал, я скажу по-английски эту фразу: imagination is more important than knowledge. Воображение гораздо более важно, чем знание. Это сказал верующий, глубоко верующий Эйнштейн. А теперь нам говорят: верующие люди со слабой волей, у них богатое воображение, поэтому они и идут в молитвенный дом. Вы знаете, может быть, грубо, но у баранов, говорят, нет воображения. Может быть, поэтому они так спокойно идут на бойню, не сопротивляясь. Я хочу сказать, что Иисус протягивает руки к вам. Христос протягивает руки к вам. Тот, который исцелил миллионы людей, и исцеляет миллионы, и будет исцелять. А вам, многим, кажется, что Он дает вам, Он этой из трясины хочет вас вытащить, а вы думаете, что он вас хочет утопить, а он вам руку протягивает, говорит, вцепитесь в эту руку, я вас вытащу из этой трясины. А вы говорите, нет, это трясина, церковь это трясина, церковь засасывает, в церкви все какие-то такие несчастные. Неправда. Я тому свидетель. Мои дети верующие, слава Господу. Один сейчас служит в армии, другая перешла в 8-й класс. Мой мальчик не пьет, не курит. Он радостный, он занимается всеми видами деятельности, искусством, какими он пожелает. Моя девочка не оденет платье с чрезмерным вырезом, прорезом или на просвет. И не потому, что я ей сказал об этом, приказал не одевать. Нет, мама приносит ей полупрозрачно, она говорит, нет, мамочка, я не одену. Это нехорошо, мама. Кому я обязан? Мне, себе нет. Господу я обязан. И поэтому я бы в своем коротком свидетельстве хотел и вам сказать, дорогие мои неверующие братья и сестры, с образованием или без образования, не нужно медлить. Не нужно медлить, потому что каждый день это безумный риск. Это безумный риск потерять себя, потерять мужа, жену, детей. Каждый день. И я вам просто могу гарантировать на опыте, 2000-летнем опыте, если вы придете ко Христу, вам уже не понадобятся, дорогие мои, слабые, безвольные, ничтожные, дорогие мои, слабые братья и сестры. Вам не понадобятся ни французские коньяки, ни отечественная бормотуха, ни немецкая жидкость для волос, ни тройной одеколон, ни американские сигареты, ни русские папиросы, ни бразильский кокаин и ни наша азиатская анаша. Они вам просто не понадобятся. Вы выбросите из своих пиджаков, карманов, сумочек, выбросите все эти гипертензивные, гипотензивные лекарства, успокаивающие, снотворные, седуксены, релодормы, радидормы и прочую дрянь, которую я тоже носил в кармане, в заднем кармане брюк. Я не мог расстаться. Последние годы перед тем, как я пришел к вере. Еще хочу сказать, говорят, вот из христианства уходят, из него уходят единицы. Приходят в христианство миллионы. Исключение подтверждает правило. Не так ли? И уже подтверждает 2000 лет. Не 70 и не 50. Вот здесь вот я еще хотел прочитать вам две цитаты. Что дает Бог и кто боится Бога, и что Он может дать, и что Он может не дать. Эта цитата, я вам скажу, источник, из которой она взята. Одна из ошибок Ивана Грозного состояла в том, что он недорезал 5 крупных феодальных семейств. Если бы он эти 5 боярских семей уничтожил, то вообще не было бы смутного времени. А Иван Грозный кого-нибудь казнил, а потом долго каялся и молился. Бог ему в этом деле мешал. Нужно было быть еще решительнее. Но это слова Иосифа Виссарионовича Сталина. Журнал «Советский экран», номер 2, 1988 год, страница 17. Ну, Сталин дорезал не 5, как вы знаете, а как минимум 5 миллионов семей. И вот, что отвечает другой известный человек, ныне здравствующий поэт Евгений Евтушенко. Вот что он сказал в газете «Московские новости» в июне 1988 года. Кто опасен для нашего государства? Кто ему опасен? Государству опасны не те люди, которые верят в Бога, но те, которые не верят ни во что. И последнее мое образное сравнение. Я не хочу занимать вас время, вы устали. Вот река жизни. Она плывет в вечность, в океан вечности. По ней плывут 2 корабля. Такое мое вот образное сравнение. На одном корабле капитан Господь Бог, на другом корабле капитан Сатана. И вот те, которые плывут на сатанинском корабле, говорят, вот если ваш Бог такой всемогущий, вот если он вообще есть, почему он допускает, что нам так плохо бывает? Почему он допускает страдания? Почему он допускает войны? Дорогие братья и сестры, это очень нелогично так говорить. Я вам предлагаю, и Господь предлагает вам, пересядьте с этого корабля, где сатана капитан, на тот корабль, где правит Господь Бог. И тогда ваша жизнь изменится. Вот я сегодня здесь вижу очень много женщин, которые пришли сюда. Очень много средних лет, молодых, семейных. Зачем вы пришли? Мне сказали, что здесь большинство атеисты. Я знаю, зачем вы пришли, дорогие братья и сестры. Я знаю, зачем и я в свое время подползал, окровавленной, с окровавленной душой подползал. Я знаю, что ваши домы неблагополучны. Я знаю, что вы хотели бы многое и многое изменить в ваших семьях. Я знаю, что вы хотели бы изменить ваших мужей. Дорогие мужчины, вы, наверное, хотели бы многие изменить своих жен, своих детей, своих родственников. Но я вам говорю, без Господа это не удастся. Вы должны довериться Ему. Вы должны прийти к Нему. Для этого ничего не нужно. Когда будет сегодня призыв к покаянию, это нужно просто сделать. Выйти, не надо слова, не надо знать молитвы. Господь сказал, я смотрю на сердце, сердце человеческое. Я не смотрю на тех краснобаев, которые могут прекрасно молиться великолепными двухчасовыми молитвами, нет. Не будьте как язычники, Господь видит там. Вы даже можете молча постоять здесь, и Господь увидит. И никто из верующих здесь не посмеется тому, что вы каетесь в своих грехах. Никто высокомерно не посмотрит на вас, потому что они знают, мы все через это прошли. Мы все прошли, мы все вышли из этой пропасти, из этой трясины, из этой ямы. Нас слишком много обманывали. Теперь поверьте нам. Поверьте свидетелям, которые выступают 2000 лет. Это немалый срок. Вот, наверное, и все. И еще вот одно из Библии только фраза. Верьте в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Вот эта фраза сказана Господом для вас сегодня. Бог дал нам свободную волю. Свободную волю. И этим мы похожи на Него. По образу и подобию имелось в виду свободная воля. Он призывает, Он не заставляет. Ты хозяин своей судьбы, дорогая душа. Ты женщина, ты мужчина, ты девушка, ты парень. Вы сегодня можете изменить свою судьбу. Круто. Да благословит вас Господь. Аминь.
Братья и сестры, дорогие друзья, посетившие сегодня наш молитвенный дом, мы знаем, для чего мы собраны сюда, на это место, в дом молитвы. Сегодня и завтра мы будем отмечать великий праздник – тысячелетие крещения Руси, возникновение христианства в нашей стране. Мы будем проводить торжественный праздник, чтобы прославить имя нашего Господа. Я точно возвестить, каким путем возникло христианство в нашей стране, кто его принес, как оно пришло на нашу землю. Мы об этом будем слушать и из докладов, и из проповеди, и из пения наших гимнов. И сейчас, дорогие друзья, мы желаем, так как у нас по Слову Божьему принято, и вообще в нас христианстве, наш Спаситель Иисус Христос сказал, что там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Мы верим, верующие мы верим в Слову Божьему, что Иисус Христос незримо присутствует сегодня нас в этом служении среди нас. И Он еще говорит, что вы ничего не можете делать без Меня. Поэтому у нас, христиан, принято прежде всего обращаться в молитве к нашему Господу, чтобы Он послал свое благословение, о котором написано, что благословение Господне, оно нас обогащает и печали с собой не приносит, чтобы была нам радость, было нам всем хорошо в этом доме молитвы, на этом празднике. Мы пригласим в нашей молитве нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Поэтому я попрошу оказать уважение к нашим христианским чувствам, обществу, среди которого вы, дорогие друзья, сегодня пришли. Я прошу всех встать, и мы совершим молитву.
Дорогие друзья, посетившие сегодня дом молитвы. Я думаю, сегодня каждый, пришедший в дом молитвы и стоял перед таким вопросом, откуда же все-таки взялись христиане и в нашей стране. Вот знаете, на работе мне как-то сотрудники говорили: ну вот почему ты, будучи русским человеком, а изменил свою веру? Я говорю: какую я веру изменил? Ну, у меня, например, и родители верующие, и дедушки с бабушкой были верующие, я другой не знаю веры, кроме веры в Иисуса Христа. И вот сегодня, может быть, многие задают вопрос: да, баптисты — это особая вера, это откуда-то берется особая. Но мы, христиане, знаем, откуда эта вера берется, живая вера в Иисуса Христа. Все верующие в Иисуса Христа, они знают, где было начало положено веры в Иисуса Христа. Но, может быть, для кого-то сегодня не ясно, кто-то не знает, откуда берет начало эта вера, то мы через это послание будем внимательны, оно поможет разобраться с некоторыми вопросами, все-таки как эта евангельская весть проникла и в нашу среду, нашему русскому народу была принесена эта евангельская весть. И я сегодня благодарен Господу, что я верующий в Иисуса Христа. И я бы сказал, что сегодня, может быть, много еще было бы верующих в нашей стране, если бы эта святая книга Библия, она намного бы, если бы раньше была переведена на русский язык, на понятный русский язык, что люди могли бы читать и могли веровать в Иисуса Христа. Но, к сожалению, полная Библия на русском языке, она была переведена только в 1876 году. И с тех пор, как была эта переведена святая книга Библия на русский язык, с тех пор существуют верующие, которые называют себя христианами, то есть верою в Иисуса Христа. И мы посмотрим, как эти, то есть откуда были корни пущены и этой веры в нашей стране. Послание церквям евангельских христиан-баптистов в связи с празднованием тысячелетия крещения Руси. Дорогие братья и сестры во Христе и все друзья, пришедшие в дом молитвы, поздравляем вас со знаменательным годом, посвященным тысячелетию христианства на Руси. Церковь евангельских христиан-баптистов отмечает великое событие 988 года, когда было совершено крещение в древнем городе Киеве. Апостолы и ученики Иисуса Христа принесли свет Евангелия и в северные страны от палестинской земли, где родился Спаситель всех людей, отдавший жизнь свою за грех мира и воскресший для оправдания всех уповающих на Него. В день Вознесения Иисус Христос сказал Своим ученикам: «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями даже до края земли». Мы это читаем в Деянии апостолам, 1 глава, 8 стих. Тысячелетие христианства можно измерить жизнью 40 поколений семьи человеческой. Прошедшие века несли великую веру и упование во всепобеждающую истину Христову. Отмечая большой юбилей, нам нужно знать истоки христианства на Руси. Существует предание, что апостол Андрей, первозванный, посетил нашу землю со свидетельством о Христе до Киева и даже Новгорода. Я хочу немножко пояснить, кто такой это был апостол Андрей. Апостол Андрей, где упомянуто в этом послании, это есть ученик Иисуса Христа, который был в числе 12 апостолов, то есть в числе 12 избранных учеников Иисуса Христа, которые должны были эту миссию понести дальше. И вот этот живой свидетель, который вместе с Иисусом Христом находился 3,5 года, и после, когда Иисус Христос вознесся, то они пошли, ученики, по земле, благовествуя и неся свет Евангелия. И мы видим, один из этих учеников, Андрей, о котором сказано, он пришел и в нашу Россию, то есть в Киев, и там свидетельствовал о Христе, о нашем любящем Спасителе. Основал церковь в городе Херсоне, ныне Крым. Один из учеников апостола Петра, а затем и преемник святой Климентий, находился в ссылке 3 года, 99-102 год в городе Херсонесе. Святой Климентий продолжил труд апостола Андрея и основал несколько церквей в Таврии. История сообщает, что на Первом Вселенском соборе 325 года присутствовал
глава скифского епископства. К 8 веку 6 епископатов существовало в Хазарской земле. В середине 9 века, когда основалось государство Киевская Русь, патриарх Константинопольский Фотий 858-867 и снова 878 и 886 год писал, что среди скифов горит огонь истинной веры. Как повествует история, в 867 году во время правления князя Аскольда в Киеве имело место первое крещение, и русский церковный округ был включен в список Константинопольского патриархата под номером 61. Князь Аскольд построил церковь пророка Илии на Подоле в Киеве, которая стала яслями церкви Киевской Руси. В эти годы ученые-монахи Кирилл и Мефодий создали славянский алфавит и перевели на славянский язык 4 евангелистов и псалтырь. Богослужения стали проводиться на общедоступном и понятном в те времена славянском языке. В 955 году великая княгиня Ольга приняла крещение в Царьграде, Константинополе. Дважды она посещала Царьград для переговоров о крещении всей Руси. Но Византия потребовала в связи с крещением Руси и его политического подчинения Константинополю. Этого княгиня Ольга не могла принять. Крещение на Руси произошло в 988 году, во время правления князя Владимира, внука княгини Ольги. Князь Владимир заимствовал богатую христианскую культуру Таврической земли. Церковный опыт и опыт славянской церкви в Корсуне и на Балканах. Церковь приняла подчинение болгарскому патриархату. Начиная с князя Владимира, главы церквей принимали участие в организации Объединенного государства российского. В 1325 году центр государственной и духовной жизни переместился в Москву. В XIV веке наблюдается расцвет церковной живописи, мастерами которой были Даниил Черный, грек Феофан, Андрей Рублев. Достигает великого расцвета церковная архитектура, переводятся на русский язык многие труды отцов церкви первых веков. Вся последующая история христианства на Руси – это не просто победное шествие, но взлеты и падения, преодоление многих трудностей, но всегда христианство имело поборников чистоты и святости и бескомпромиссной веры в начальника и совершителя веры Господа и Спасителя Иисуса Христа. Наша Церковь евангельских христиан-баптистов отмечает эти торжественные дни с чувством искренней благодарности Богу за великий вклад христианства в духовное, культурное и историческое наследие нашего Отечества. Принятие христианства Киевской Русью содействовало развитию грамотности, искусства, церковной архитектуры. Крещение на Руси соединило ее с культурой христианского Запада, содействовало утверждению христианских нравственных устоев некогда языческих племен. Из исторического арсенала мы особенно ценим великий вклад Русской Православной Церкви в передаче славянским народам Священного Писания, начиная с благословенных трудов Кирилла и Мефодия, Ивана Федорова и кончая прекрасным изданием Библии на русском языке в 1876 году, выполненного под руководством и просодействием митрополита московского Филарета Дроздова. Музыка христианских композиторов России 19-х и 20-х веков несет духовную радость и утешение и в наши дни. Многочисленные труды богословов и религиозных мыслителей в России возвещают до общехристианских ценностей в учении о Боге, о Троице, о духовном возрастании. Конечно, у нас были и остаются глубокие расхождения с Русской Православной Церковью о спасении, о домостроительстве церкви и других. Но в признании главных истин Божьего откровения мы имеем много общего и среди них единое Слово Божие, Библия. То есть здесь автор говорит, что все-таки все верующие в Иисуса Христа, они имеют право пользоваться одной книгой Библии, где она неизмененная. Через значение тысячелетия патриарх Московской и всей Руси Пимен сказал: «С принятием христианства Киевская Русь утвердила свою самобытность и создала величественную по своему достоинству, классические, ясную по стилю и тонкую по духовности и внутреннему благородству культуру еще в домонгольский период, в конце 10-х, в середине 13-х веков. Поэтому, празднуя тысячелетие крещения Руси, мы отмечаем тысячелетие русской письменности и литературы, русской культуры. Митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий свидетельствуют: взаимное усвоение духовных сокровищ, различных христианских традиций и христианская любовь позволяют увидеть в иной культуре ее религиозные корни, а значит, в свете и свет Христов, отразившийся в ее формах. Духовная жизнь в Духе определяет наше правильное поведение, наши верные поступки, нашу заботу о ближнем и дальнем, наше беспокойство о человечестве и о всем творении, которое нам вверено Богом. И все, что может организовать и укрепить нашу духовную жизнь, все, что может укрепить понимание богослужения, понимание внешних форм проявления духовной жизни, церковного искусства, все это служит укреплению добра, истины и красоты. Будем укреплять эти добрые взаимоотношения и на местах, особенно в открывающих новых формах церковного служения, обществу, в делах милосердия и благотворительности. В эти дни юбилея мы должны молить Господа о великом пробуждении всех христиан, исполнении Духом Святым и обретении новой жизни для обновленного мира через Господа и Спасителя Иисуса Христа. Мы должны благодарить Господа за любовь к грешникам, которых Он просвещает светом духовных писателей, композиторов, художников. Через их творение вся национальная культура российская и других христианских народов наполнена могучей силой, разъясняющей смысл жизни, величие Бога, спасающую красоту воплощения Сына Божия на земле, как исполнителя Божьего плана спасения грешников. Да послужит всем нам этот год юбилея как призыв к большому единству нашего евангельского братства, время обновления нашего личного завета с Господом, которое должно проявиться в действенной любви к Богу и человеку. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен пред Господом. Первое послание Коринфянам 15:58. Да благословит вас Господь. С братской любовью, Президиум ВСХБ.
Уважаемые друзья, гости, слушатели, вы знаете, мне было очень интересно наблюдать за людьми, когда их приглашали на столь необычное торжество, на наше собрание. Наблюдать за тем, какова была их реакция на это приглашение. Одни люди заметили, что они относились довольно-таки безразлично к этому. И по их виду можно было понять, что эта тема совсем их не интересует. В глаза других даже промелькнул огонек некоторого недоброжелательства. Дескать, люди не хотели ничего абсолютно иметь общего с христианством и с христианской тематикой. Но к своему удовлетворению я заметил, что многие люди, их было большинство, они с каким-то живым интересом отнеслись к этому приглашению. И видно было, что их живо интересует вот эта христианская тематика. И всем нам, мои дорогие друзья, сегодня и завтра мы хотели бы предложить вот этот небольшой экскурс в далекое прошлое, в истории нашей Древней Руси. Мне вспоминается, как одна женщина, когда ей дали пригласительное, она задала интересный очень вопрос, вполне естественный. Зачем вы нас сюда зовете? Вы знаете, друзья, зовем и хотим рассказать вам только об одном. Рассказать о том, о чем мы уже отчасти и слышали, о том, как развивалось христианство в нашей стране, в частности, в этой местности. о самом основоположнике христианства, о личности весьма уникальной и единственной в своем роде, которая оставила самый глубочайший след в развитии истории человеческого общества, о личности, известной на сегодня как Иисус Христос. Мы хотели бы вам сегодня и завтра раскрыть некоторые аспекты, хотя бы основные учения Иисуса Христа, о котором известный германский композитор Штраус как-то сказал, что учение Иисуса Христа – это основа человеческой цивилизации, а сам Христос – образец морального совершенства. И, дорогие мои слушатели и оппоненты, если есть таковые среди вас, вы хорошо все сделали, что пришли сюда. Ведь, согласитесь, далеко не всегда у вас есть возможность, да и желание прийти в молитвенный дом. Хотя двери этого дома широко распахнуты в любое время, когда здесь проводится богослужение, распорядок которого можно узнать, если только выйти и обратить внимание на ту стену, которая выходит на улицу. Но мне кажется вполне естественным, мои друзья, что человек, который поднимается немножко и не удовлетворяется потребительским образом жизни, и у него появляется живой интерес к таким вопросам самопознания, миропознания, богопознания. И перед человеком, который увлекается и заинтересовывается вот такими областями своей жизни, своего бытия, перед ним раскрывается этот удивительнейший мир грации искусства. Человек видит, насколько интересен и уникален мир вот этих преобразований и феноменов, которые наблюдаются в материальном и духовном мире. И томимый вот этой жаждой познания, человек с восхищением обнаруживает для себя массу загадок в том, что его окружает. И невольно у человека, когда он вникает в то, что его окружает, в этот материальный мир, микро-макрокосмос, в его сознании появляется мысль о каком-то высшем разуме, о каком-то интеллекте, который подчас чувствуется как-то интуитивно, но который нельзя человеку объяснить. Это понятие люди по-разному говорят, но в общем-то речь идет об одном существе, которое мы, верующие люди, называем Богом. И мне вспоминается изречение Чарльза Дарвина, известного многим из нас. Он как-то сказал: «Я объездил весь земной шар, был среди дикарей, даже каннибалов, но нигде не встретил человека без религиозного чувства». И мои дорогие друзья, я уверен, что здесь единицы тех, а может быть и их нет, у которых бы абсолютно было атрофировано вот это чувство религиозности, у которых бы абсолютно его не было. И поэтому, я думаю, понятие «Бог» у каждого из нас есть, только мы его по-разному представляем. И у многих наших современников складывается такое понятие и о слове «Бог», что это какая-то абстрактная, такая отвлеченная личность, это понятие, и Бог не имеет абсолютно никакого отношения к людям, к тому, что происходит среди человечества, не имеет никакого отношения лично к человеку. Но, мои друзья, когда мы с вами вникнем в суть нашей жизни, наших взаимоотношений, и прочитаем хотя бы вот эту Библию, которая на сегодня пользуется большой популярностью, которая сегодня издается самым большим тиражом и пользуется самым большим спросом в мире, то мы заметим, что Бог имеет самое конкретное отношение к каждому человеку и, в общем, ко всему человечеству. И если некоторые люди утверждают о таких понятиях, как материя и Бог, что это адекватное понятие, то есть понятие абсолютно одинаковое по своему значению, то мне хочется в этом смысле сказать, если таковые присутствуют здесь, что такие понятия, как материя и Бог, они, может быть, в какой-то степени и сочетаются, если речь идет о материальном и о духовном мирах. Что интересно, Библия очень ясно говорит, каким образом произошел материальный мир, весь материальный мир. Написано, что Бог создал его словом своим так, что из невидимого произошло видимое. То есть из невидимого духовного мира появился на каком-то определенном этапе, появился видимый материальный мир. И заметьте, друзья, что на сегодня наблюдается удивительнейшее преобразование в области материального и духовного миров. И он связан очень интереснейшей ниточкой связи. Всем нам известно, что основным кирпичиком Вселенной ученые считают атом, который, в свою очередь, разлагается на протоны, нейтроны, которые вращаются вокруг ядрышка. Но знаете, не так давно ученым удалось расщепить протон, вот эту частичку атома. И к своему большому удивлению они обнаружили, что вот эта частичка расщепленного атома, расщепленного протона, она не имеет своего удельного веса. Каким-то удивительным образом материя куда-то испаряется, она куда-то исчезает и в чем-то растворяется. И ученые очень пытаются сегодня найти какую-то основу, на чем можно было бы положить фундаментальное создание всего материального мира, но они ее не находят. Каким-то непонятным образом и удивительно она ускользает от ихнего взора. И человек, проникая все глубже в глубины микрокосмоса, он находит, что чем больше он проникает, тем больше для него загадок, и больше неизведанного и таинственного. И, мои друзья, мне кажется, что вот перед таким Богом, который создал все это, который создал вот этот мир удивительных преобразований перед Богом Творцом, совсем не стыдно. Мне, например, нисколько не стыдно поклоняться Ему, чтить Его и благоветь перед Его святым именем. Перед этим Богом, который не только позаботился о нашем прекрасном жительстве на этой планете Земля, окружая нас вот этими материальными благами. Если мы с вами не умеем ими пользоваться, то в этом вина наша, а не Бога, который нам дал все необходимое для жизни. Но Бог прекрасным образом позаботился и о нашем духовном благополучии. Прежде всего, мне хотелось бы обратить внимание, опять же, ваше на божественную инструкцию, которая оставлена на Земле нам, которая освещает основные стороны нашего с вами бытия и отвечает на вопросы и в научном аспекте, и в историческом, и в культурном, и в социальном, и во всех остальных, которые интересуют каждого человека. Мне вспоминается эпизод из жизни одного известного английского физика Михаила Фарадея, когда он, сидя у себя в рабочем кабинете, читал Библию, обхватив голову руками. Его друг, сотрудник, заглянув в кабинет, в испуге спросил: «Тебе что, не здоровится?» И известный физик ответил: «О нет, не это. Я поражаюсь, как люди предпочитают блуждать в неизвестности по многим важнейшим вопросам жизни, когда Бог им подарил такую чудесную книгу Откровения». И заметьте, друзья, если вы начнете внимательно читать Библию, вы увидите, что на ее страницах написано очень много научных истин, которые люди мира, которые игнорируют вот этот источник информации, открывают только сегодня. Хотя бы такие общедоступные на сегодня известны каждому школьнику, о которых десятки веков назад велись очень жаркие споры и диспуты, что Земля, она имеет форму шара, но в Библии уже написано, что Бог восседает над кругом Земли, что Земля движется в невесомости, но написано, Бог повесил Землю ни на чем. Об этом человек верующий знал еще замного раньше, до того, как это открыли люди науки. Он также знал о том, что вся наша Земля, она окутана вот этим нежным и тонким голубым покрывалом атмосферы, воздушным вот этим покрывалом. И эта ткань голубая, воздушная, настолько тонка, что по сравнению с космосом она имеет очень маленькие размеры. И однако именно она предохраняет нас от того, чтобы мы все с вами не были уничтожены, живя здесь, на Земле. Кроме того, что Библия открывает нам истины в научном аспекте, она нам говорит также, заметьте, друзья, еще одну интересную особенность. Еще на заре человечества Бог сказал посредством своего слова, каким образом, в каком направлении будет развиваться все человечество. Я хотел бы внимание всех вас остановить очень коротко на одном месте, на нескольких стихах, которые записаны в первой книге Библии, книга Бытие, 4 глава, 20, 21 и 22 стихи. Послушайте внимательно, пожалуйста. «Ада родила Иовала. Он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брату его Иувал. Он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Цила также родила Тувалкаина, который был ковачом всех орудий из меди и железа, и сестра Тувалкаина Наема». Когда одному неверующему, довольно грамотному, эрудированному человеку предложили это место, он очень просил, чтобы ему дали Библию, чтобы он ее почитал. Но ему верующий человек ответил: «Вы знаете, что Библию читать не так просто. Это не обычный роман или какой-то детектив, или источник исторических справок. Библию надо читать очень внимательно, и надо научиться ее читать». И предложил ему это место. Человек неверующий прочитал и потом спрашивает: «Ну что мне до того, что какая-то женщина родила нескольких сыновей, и у них была одна дочка?» Но, мои друзья, обратите внимание, что еще здесь Библия как раз указывает нам на три основных направления развития народного хозяйства. Речь идет о трех сыновьях. Один был отец живущих в шатрах со стадами. Бог уже тогда говорил, что одно из основных направлений – это будет сельское хозяйство. Другой был отец всех играющих на свирели и гуслях. Речь идет о искусстве, о развитии искусства. И третий был ковачом железа и меди. Речь идет о промышленности. И мы видим, что на сегодня во всех этих трех отраслях народного хозяйства есть одна, можно так сказать, сестра, которая всех их объединяет – это наука. У тех трех братьев была сестра Наема. Мы видим, что этот язык Библии, библейский язык, он очень интересен, своеобразен. И человеку просто нужно понять вот этот библейский язык. И в таком случае он научится с величайшим почтением подходить к самому Богу. И он поймет, что значит благоветь перед Богом. И он поймет, что необходимо воплощать в свою жизнь вот эту первую заповедь, которую оставил нам Господь на земле. Возлюбить вот этого Бога, который нас с вами создал. Заботиться о нашем материальном и духовном благополучии. Давая нам принципы построения наших семейных домов, нашей общественной жизни. Что он заботится прежде всего о том, чтобы мы с вами жили правильно, в правильных отношениях и с ним, и друг с другом. И хотел бы я в заключение еще отметить основную истину, которая более всего дорога каждому христианину. И отмечена она на страницах Священного Писания в Евангелии Иоанна 3 главе. Там Бог недвусмысленно сказал о том, что Он так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Господь говорит о том, что человеку, который на сегодня поврежден вот этой проказой греха, ему предоставляется прекрасное право примириться с Богом в Иисусе Христе. Что именно Иисус Христос оживляет человека, делает его духовную сущность абсолютно качественно новой. И человек, становясь на этот новый качественно уровень, он поднимается над всем тварным материальным миром. Что он становится даже выше по своему духовному развитию современного Homo sapiens, как сегодня эволюционисты называют человека разумного, то есть людей, которые живут на современном этапе своей жизни. И вот за эту-то благодать, за то, что сегодня Бог открывает прекрасный доступ всем нам, дорогие друзья. И мне хотелось бы сегодня еще раз всем нам предложить в наших молитвах, горячих и коротких, обратиться к Богу, в Которого мы верим. Всем без исключения.
Измерения нет в далеком бесконечии это. Сказал Господь, да будет свет, и Слово Бога стало светом. Настало исчисление лет, настало время первой дати. Но был у Бога высший свет, свет истины и благодати, любовь и высший идеал, соединяя воедино, Творец на землю свет послал, отдав единственного Сына. И вне Его спасенья нет, нет обетованной свободы. Все племена и все народы придут к Нему, Бог вечный свет.
Творец планеты и Творец Вселенной, к Тебе взывают грешники земли. Пошли Твой мир для нашей жизни тленной, тревожным душам полный мир пошли. Дарованном Тобой тысячелетие, имея упование в мольбе, усталые и слабые, как дети, все горести всегда несем к Тебе. На высоту духовного фавора Ты можешь указать и вознести. Не отврати спасительного взора и прегрешенья каждому прости.
Во времени Его ошибок нет, нет незаполненных пустот в пространстве. Его закон – закон о постоянстве. Его победа выше всех побед. Его любовь – великий идеал. Его слова – лучи любви и света. Он точно выполнил, что обещал, дал совершенство Нового Завета. Он послан был, чтобы иметь и плоть, и кровь, иметь печаль, тревоги, искушения, и, умерев, воскреснуть, и спасенье дать грешным через отчью любовь. Развеяв мрак и уничтожив тьму на вековом упорном бездорожье, прозренье дал народу моему, блуждавшему в нелепом многобожье. От мук Христа, от воспаленных ран, в означенной, в определенной дате свет воссиял над станом россиян, свет истины, любви и благодати. Так быть должно, и быть должно к концу с незрячими и мертвыми богами. К единому Небесному Отцу шли русские несмелыми шагами.
Ночь. Босиком ходили наши предки в Киев, плачась у столбов и верстовых. Век 20-й, кто же мы такие, грубо отвергающие их? Мы решаем старые задачи, чуточку учебник обновив, а в пространстве где-то пращур плачет, не увидев искренней любви. Видит он, как старые злодейства переходят к новым временам, Как меняет тогу фарисейство, быстро приспосабливаясь к нам. Он глядит на нас, русоволосых, хочет нам сказать в какой-то миг: обопритесь на потертый посох отшагавших пращуров своих.
Было время, не хватало хлеба, голод был, и трудно было жить. Лишь одна была тогда проблема: как бы, где бы хлеба раздобыть? И казалось, счастье в хлебе скрыто. Будет хлеб, не надо ничего. Тот, кто очень долго не был сытым, знает тайну счастья своего. Почему семейный мир нарушен? Почему так много всяких бед? Потому что дети просят кушать, потому что хлеба в доме нет. Так казалось. Но проблема эта не стучится больше в каждый дом. Голод, он и есть, быть может, где-то, только нам он многим не знаком. Ну так что же, счастье засияло? Ссоры распри не калечат жизнь? Может быть, разводов меньше стало от того, что деньги завелись? В доме хлеб, и многое имея, гарнитуры, люстры и хрусталь, человек не сделался добрее, человек счастливее не стал. И ему бывает очень тесно средь вещей, в искусственном раю. Человеку нужен хлеб небесный, чтобы душу напитать свою. Люди, мы вам истину расскажем. Нет дороже в мире ничего. Бог в ответ на все проблемы наши подарил нам Сына Своего. Это Он сказал: ко мне придите. Это Он, покой среди скорбей. И Иисус, наш любящий Спаситель, хлебом жизни ставший для людей. Без Него ни радости, ни света. Без Него погибель для души, друг мой. Брат, сегодня, слыша это, к Иисусу с верой поспеши. Он с любовью примет приходящих, наполняя радостью сердца. В нем источник жизни, настоящий, жизни, не имеющий конца.
Дорогие друзья, сейчас мы прослушали стихотворение о хлебе. И наше желание также спеть тоже о хлебе. Хлеб является таким средством, которое поддерживает наши физические силы. Но в каждом из нас живет душа. И душа тоже нуждается в силе. Душа тоже нуждается в чем-то. И проверьте себя. Иногда, быть может, когда-то, когда вы находитесь один на один, у вас душа болит. В вашей душе, быть может, нет покоя. Ваша душа голодает без хлеба жизни. И, быть может, ваша душа вам говорит, что жизнь дается один раз, и прожить-то ее можно по-разному. Иисус есть хлеб для души. И если будет душа им питаться, мы будем иметь мир, покой, веру в Бога, радость и вечную жизнь. Иисус говорит: «Я хлеб». Значит, жизни без Бога нет.
Иисус говорит: я хлеб, значит, жизни без Бога нету. Без Него душа как склеп, и мертва без Него планета. Иисус говорит: я хлеб, значит, жизни без Бога нету. Без Него душа как склеп, и мертва без Него планета.
На твоем и моем столе золотится горбушка хлеба, а в далекой чужой земле косит голод людей свирепо. В моей памяти есть провал, о вражде вспоминать нелепо. Мы лишь помним свои права, за гроши наедаться хлебом.
Иисус говорит: я хлеб, значит, жизни без Бога нету. Без Него душа как склеп, и мертва без Него планета. Иисус говорит: я хлеб, значит, жизни без Бога нету. Без Него душа как склеп, и мертва без Него планета.
Для голодного есть резон за горбушку отдать именье, а у нас иногда, как сор, выметает горбушку веник поле спелой отборной ржи. В лето позднее колосится, добрым делом, брат, докажи, что для Господа стал ты пшеницей.
Иисус говорит, я хлеб, значит, жизни без Бога нету, без Него душа, как склеп, и мертва без Него планета. Иисус говорит, я хлеб, значит, жизни без Бога нету, без Него душа, как склеп, и мертва без Него планета.
Если жизнь для тебя, Иисус, если им ты дорогу меришь, если горя познаешь вкус, ты откроешь уставшему двери, а у нас впереди итог. Так помыслим хотя б немножко, если в доме хозяин Бог, мы не бросим на пол и крошку.
Иисус говорит, я хлеб, значит, жизни без Бога нету, без Него душа, как склеп, и мертва без Него планета. Иисус говорит, я хлеб, значит, жизни без Бога нету, без Него душа, как склеп, и мертва без Него планета.
Дорогие все присутствующие в нашем собрании, дорогие братья и сестры, дорогие слушатели, которые сегодня пришли, чтобы послушать, что здесь будет. Вот знаете, выслушав вот историю, как христианство пришло на нашу Русь, я невольно вспомнил один пример, как-то мне рассказали. В нью-йоркском метро кто-то на стене написал такую надпись: «Бог умер», и было подписано «Ницше Фридрих». Люди, читая эту надпись, знали, что этот человек был известный в городе безбожник. Он часто говорил о том, что Бога нет. И вот кто-то, или он сам, написали эту надпись, что Бог умер. Прошло очень много времени, и этот знаменитый безбожник умирает. И кто-то ниже написал другую надпись: «Ницше умер», и подпись: «Бог». Друзья мои дорогие, может быть, звучит несколько иронически, но я хочу обратить внимание, так часто жизнь человека, она звучит, и не звучит только, а проходит иронически. Как часто человек сам над собою, он делает иронию. В Слове Божьем написано так: что посеет человек, то и пожнет. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. И мы с вами, друзья, к тому свидетели. Думали ли, когда наши отцы, наши деды, что когда-то в городе Джамбули, в этом прекрасном храме, соберутся сотни людей, и они будут вспоминать тех первопроходцев, тех когда-то в Древней Руси тысячу лет назад, которые принесли Слово Божие, которые впервые открыли книгу Евангелия и прочитали эти глаголы. И вот мы сегодня, братья и сестры, свидетели, друзья дорогие, и молодые, и старые, и убеленные бородами сединою, они сегодня прославляют имя Господа. Я хочу, братья и сестры, для нашего внимания прочитать Слово Божие. Евангелие от Марка, 1 глава, с 14 стиха.
После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Вероятно, мы с вами, как-то заинтригуемся этим местом Писания. Вероятно, если бы у нас сейчас возникла простая беседа с нашими слушателями, мне бы, вероятно, обязательно задали вопрос, как нам задают эти вопросы там, где мы работаем и там, где трудимся. Нам говорят, позвольте, почему это веровать в Евангелию? Разве мало других книг? Мы имеем сочинения великих философов, великих людей, ученых. Почему это мы сегодня должны веровать в Евангелие? Друзья дорогие, я сегодня обращаю наше внимание на эту книгу Евангелие. Она сегодня является книгой вечной, и за тысячу лет изменились много книг, ушли много книг. Мы только сегодня изредка вспоминаем и слушаем, что там, на заре нашей Руси, была книга «Слово о полку Игореве». Но если б я сегодня спросил, кто читал книгу, наверное, найдутся малые единицы, которые когда-то в школе, потому что нужно было учить, они читали эту книгу, но содержание ее они совершенно, может быть, не помнят и забыли. Но вы обратите внимание, спустя тысячу лет, когда на берегу Днепра греческие священники читали книгу Евангелия, она сегодня читается везде. Я недавно, друзья дорогие, присутствовал в одном городе, где также отмечалось тысячелетие крещения на Руси. И вот когда там было большое собрание, и было очень огромное стечение людей, и именно тех, которые никогда не имели Евангелие, которые никогда ее не читали. И вот брат-пресвитер сказал, есть ли таковые, кто желают иметь Евангелие, вы придите сюда. Я был свидетель, как толпы людей, совершенно незнакомых, они устремились в середину этого круга, и брат принес очень много этих Евангелий, но их не хватило. Шли люди с различными взглядами, чувствами, молодые, старые, они тянули руки и просили Евангелию. Мы, друзья дорогие, сегодня обращаем ваше внимание. Мы читаем это место Писания, где оно призывает «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Почему? Прежде всего, первое – это повеление Иисуса Христа. Он сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. И мы сегодня это делаем. Мы выполняем повеление нашего Господа Иисуса Христа. Мы проповедуем Евангелие. И второе, здесь написано, исполнилось время и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Я просто ставлю такой простой пример. Все мы ездили на поезде, все мы летали на самолете. И вот вы представляете, когда мы получили билет, и когда мы вышли или к аэропорту зданию, или на перрон вокзала, и вот когда мы с этим билетом, и вдруг радио объявляет, внимание, пассажиры, поезд такой-то прибывает на перрон. Вы обратите внимание, как сразу все зашевелилось. Люди берут свои чемоданы, люди готовятся. Почему? Приблизился поезд. Надо садиться туда. Друзья дорогие, вы жили на этой земле, вы никогда ничего не слышали. Вам никто не говорил, может быть, о том, что будет Царствие Божие. Но вот сегодня книга Евангелия вам открывает это. Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие приблизилось. Поэтому, друзья дорогие, как мы, имея билет на самолет, мы не можем быть невнимательны. И вы обратите внимание, мне как-то пришлось быть в городе Москве, в Домодедовском аэропорту. И там скопилось очень много пассажиров. Где-то несколько тысяч была нелетная погода. Я там 2 суток сидел в этом аэропорту, но я обратил внимание вот на что. Когда диктор что-то объявлял, вот эти тысячи смолкали, они все прислушивались, не нашли самолет, скоро полетит. Такое внимание, такая жажда, такое желание улететь с этого города. Мои друзья дорогие, сегодня ваше ухо пусть будет преклонено к Евангелию, которое, может быть, вы никогда не читали, никогда не слыхали. Что вам сегодня скажет эта книга Евангелия? Вы знаете, однажды одна продавщица небольшого лоточка, она, торгуя тем, что она имела, в свободное время она доставала Евангелию и читала. И вот один покупатель посмотрел, говорит: «Что вы читаете?» Она говорит: «Слово Божие». И покупатель улыбнулся и говорит: «А вы позвольте, вы можете доказать, что это Слово Божие?» И тогда продавщица ему задает контрвопрос. Она показывает на небо и говорит: «Вы можете доказать, что это солнце? Вон оно светит сюда и греет». И тогда это покупатель улыбнулся, говорит: «Нет, не нужно никаких доказательств. Это солнце светит, и оно греет». И продавщица сказала: «Не нужно никаких нам доказательств. Вот это солнце, вот эта книга Евангелия, она нам светит, и она нам греет. Мы когда-то пришли к Богу, закованные в грехах, беззаконие, но вот это Евангелие согревает наше сердце, она освещает мрак нашей души, и она показывает нам путь истины. Это делает Евангелие». Вы, наверное, друзья дорогие, я сегодня вижу много молодых, которые, наверное, читали школьную программу истории древнего мира. И вы, наверное, вспоминаете вот эту княгиню Ольгу, о которой мы немножко слышали сегодня. Вы помните, что она была очень жестока. Она очень жестоко отомстила за своего мужа, князя Игоря, которого растерзали за то, что он требовал повышенного налога. И вот эта княгиня Ольга, заступив после его смерти, она сделала очень просто. Она потребовала с древних древлян небольшую дань по несколько птичек. Они удивились. Тот и дань была такая огромная, а это незначительная. И они с удовольствием отдали эту дань. Это были голуби. И вот когда княгиня Ольга забрала с этого селения огромное количество голубей, она сделала вот что. Она в лапки положила паклю и зажгла, и пустила этих голубей. И не каждый устремился в свою голубятню этого селения. И вы знаете, что произошло? Это селение, которое погубили ее мужа, оно загорелось. И княгиня Ольга, она в этот момент со своей дружиной разорила это селение. Она отомстила за мужа. Это языческое сердце. Но вот она уезжает в Византию, она приходит в храм, она слушает Евангелие, и вот это Евангелие проникает в ее сердце, умиляет это жестокое сердце. И княгиня, она приезжает домой с новым сердцем, обновленным. Евангелие согрело и осветило это сердце. Мои друзья дорогие, я сегодня обращаю наше внимание для того, чтобы мы сегодня сердце наше приоткрыли. Вы знаете, есть один интересный пример. Одна туземная владычица, она, вот, не имея никогда, не видя никогда зеркала, она была очень безобразной внешности, но она была владычица, и ее окружающие стили. Они подходили и говорят: «Как вы прекрасны, как вы симпатичны, как вы красивы». И вот однажды там появился один торговец. Он привез с собой зеркальце и подарил этой царицы. Когда царица первый раз взглянула в зеркало, она увидела, что она очень некрасива. И вы знаете, она со своим туземным нравом, она очень пришла в гнев. Она разбила это зеркальце и торговца выгнала прочь. Друзья дорогие, не мы ли так порой поступаем, когда эта книга Евангелия, когда она проникает в наше сердце, когда она показывает нашу безобразную внешность, внутренность, я подчеркиваю, мы так поступаем. Как-то один человек, его приглашали на собрание, он говорит: знаете, я больше не пойду к вам. Почему? Да я как прийду, вы выворачиваете мою душу, вы говорите, как будто знаете обо мне, и мне трудно у вас сидеть, потому что совесть моя, она обличает меня. Друзья дорогие, мы можем разбить зеркало, мы можем выбросить эту книгу, как поступил когда-то Сундар Сингх, великий индийский проповедник. Когда ему дали эту книгу Евангелию, он сжег ее, он не хотел читать ее, он считал это ненужным. Но от себя не уйдешь, от своего мучения совести не скроешься. И мучимый, томимый совестью, он снова потянулся к этой Евангелии. И когда он открыл свое сердце, и этот свет Евангелия вошел в это сердце, он упал на колени, он стал каяться, молиться и просить у Бога. И он впоследствии стал величайшим христианским проповедником, величайшим проповедником Индии. Почему? Свет Евангелия. Друзья дорогие, поэтому сегодня я обращаю вас на Слово Божие. Оно говорит, что покайтесь и веруйте в Евангелие. Апостол Павел, который как никогда не хотел знать Евангелие, который говорит, что я жестоко гнал церковь Христову, верующих в Евангелие, он когда принял ее, и он потом говорит: «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал вам, не есть человеческое». Может быть, вы, друзья, сегодня пришли для того, чтобы посмотреть что-то необычайное. Может быть, вы пришли для того, чтобы услышать какую-то философию. Если только вы с этим пришли, то я вас разочарую. Мы сегодня вам будем говорить о Евангелии. Мы будем говорить о той вести, которая пробудила когда-то Древнюю Русь, которая когда-то достигла этих сердец. И вы обратите внимание, уже в то время первых людей на Руси, люди, отвергающие Евангелию, ах, как они жестоко кончали жизнь свою. Когда Ольга приехала к себе в Киев, то у ней был сын Святослав. Он уже стал князем. Пока она находилась в Византии, пока она там приняла живого Бога, ее сын Святослав, он стал князем. И когда Ольга приехала и своему сыночку говорит: «Сын мой, я привезла тебе новое, жизненное, здоровое», то Святослав сказал: «Извини, ну я говорю своими словами, мама, но я останусь верен языческим богам, своему богу киевлян Перуну». И он продолжал совершать жертвы и жить по-старому. И немного спустя, вы знаете, братья и сестры, из черепа этого князя Святослава, князь Печенегов, он сделал чашу, кубок и пил в честь славы вино из этого кубка. Не покорение Евангелии, свет не проник туда и не осветил это сердце. И он ушел, он не пожелал принять это святое Евангелие. Поэтому сегодня, друзья дорогие, мы вам говорим: Евангелие, оно не есть человеческое. Назовите еще какую книгу, промыслите, пойдите домой, поднимите советский энциклопедический словарь, любую энциклопедию, и поищите, и принесите нам, какая еще книга выдержала подобную критику, подобную историю, и она распространяется, она не умаляется, но она живет, она пробуждает души, она живет, зовет к новой жизни, и люди каются и становятся новыми людьми. Вы только что слышали, кто-то сказал о французском вольнодумце Вольтере, который когда-то сказал, что эта книга станет достоянием музеев. Она где-то будет, через некоторое время скроется, и людям она будет не нужна. Да, так сказал вольнодумец Вольтер, но на том месте, на котором он произнес эти слова, сегодня находится склад Евангелий Всемирного Библейского общества. И на этом самом месте, где сказал эти слова Вольтер, эта книга Евангелия многомиллионными тиражами, она распространяется по всему свету, и нет предела, и нет остановки, и нет барьеров, друзья дорогие. Я сегодня хочу порадоваться с вами, что и в нашей России, и в нашей стране эта книга Евангелия, она стала нам достоянием. Мы ее сегодня свободно получаем, мы ее можем передать. А я вот, друзья дорогие, хочу сказать, я запомнил эти минуты, когда жгли эти книги, когда считали Евангелию это ненужной книгой в нашем обществе. И вот, разбив это зеркало, бросив это зеркало, мы оказались перед духовной катастрофой, мы оказались перед внутренней пустотой. И вот теперь люди открывают взор и поворачиваются к Евангелию. Евангелие – это вечная книга, и она не умирает, она не умрет. Умирают люди, но Евангелие – на достояние человечества. Один американский безбожник, он как-то зашел в семью верующих и увидел на центральном месте на столе лежала книга Евангелия. Он посмотрел и говорит: «Вы еще пользуетесь этой книгой, но ничего, лет 15 и пройдет, и люди не будут читать эту книгу». Прошло 15 лет, и вы знаете, что изменилось? Не стало этого вольнодумного человека. Он скоропостижно умер, а книга Евангелия, она по-прежнему остается доминирующей, главной книгой в сердцах людей. Вы знаете, друзья дорогие, я понимаю, вот сейчас кое-кто недоумевает, кое-кто, слушая меня, особенно те, которые не имеют в доме Евангелию, они примерно думают так: ну что-то фантазирует нам проповедник, что-то не то говорит, ведь у нас-то этой книги нет, у нас есть большая библиотека, но Евангелия нет. Друзья дорогие, мы сегодня не имеем ориентиры на наши личные библиотеки, на какие-то локальные явления. Мы говорим о всемирном масштабе, по всемирному масштабу. И сегодня беспристрастная статистика, она нам говорит: нет другой книги, которая бы выходила с самыми большими тиражами. Нет другой книги, которая была бы переведена на многие языки. Нет другой книги, которая могла сыграть такую великую роль в сердцах людей. И вы обратите внимание, эта книга уникальна, уникальна. Она проникает к богатым людям, и она будет их и зовет к покаянию. Она проникает к бедным людям, для ней нет пределов. Как-то в газете «Известия» промелькнула такая фотография. Небольшая кучка людей стоит на коленях и молится. И подпись была. Это был премьер-министр Англии Вильсон. И подпись: о чем они взывают к Всевышнему. Я, братья и сестры, обратил на эту фотографию. Это говорит о том, что кабинет премьер-министра, он нуждался верование Богу, он нуждался в молитве, и он приходил с Евангелием в руках. Друзья дорогие, несколько лет назад в городе Стокгольме проходил Всемирный конгресс баптистов. Вы знаете, там каждая делегация, которая прибыла с разных государств, она выходила, там была сделана такая площадка, и на этой площадке они провозглашали, приветствовали и провозглашали, с какой они страны. Ну, выходили, безусловно, с Америки, Канады, Чехословакии, Советского Союза, а потом появилось какое-то племя туземцев. Они шли раскрасно. крыльями. И вот когда они вышли на эту площадку, они внезапно упали на колени и стали молиться Богу. И когда один из них встал и сказал: «Уважаемые друзья, братья мои, вот мы туземное племя, мы были людоеды. Когда пришли к нам первые миссионеры и принесли нам книгу Евангелия, мы их убили и съели». Понимаете, что он говорит всему миру верующих людей? Но за ними пришли их жены, и мы дрогнули, мы не устояли, мы стали слушать Евангелию. И вот это Евангелие из нас, людоедов, она сделала людьми. И мы сегодня благодарим Богу, мы благодарны Ему за эту книгу Евангелию, которая осветила наши джунгли, джунгли наших сердец, и дала нам новую жизнь и новое стремление. Это книга Евангелия. Поэтому сегодня, друзья дорогие, чтоб вы не думали, как бы вы ни смотрели на эту книгу, мы можем, я повторяю, разбить это зеркало, когда оно показывает наше внутреннее состояние, когда оно говорит нам, что мы сегодня в грешном состоянии, что мы не имеем доступа к Богу. Нам хочется закрыться от этого, и мы порой говорим: «Не говори». В одном доме мама всегда молилась. Она горько плакала за своих сыновей, которые не верили в Бога. И когда мама становилась на колени, один сын особенно негодовал. Он громко хлопал дверями и в негодовании уходил.
Кто-то сказал такую мысль: «Я мыслю, следовательно, я существую». Очень хорошо, когда человек мыслит и здраво мыслит, когда его ум чистый и ясный к пониманию всего. И много людей мыслят и думают как о сегодняшнем дне, так и о будущем. Много людей думают о сегодняшнем дне, но еще больше людей думают о том, как получше устроить свою жизнь. Очень мало людей думают о том, что будет, что ждет его впереди. И сейчас мы хотим исполнить такой гимн: «Люди, думайте, люди». И пусть эти слова будут как набатом каждому сердцу, чтобы вы задумались о своем бессмертии, чтобы вы задумались о Боге, о своем существовании на земле. «Люди, думайте, люди».
всему молчите. Прямо здесь и там посуду только мы желали повстречаться с ним. Вашим сознанием ждет он свидания, ваш разрешит вопрос. Он сострадающий и всепрощающий, имя ему Христос.
Одному без Христа, одному без Спасителя жутко. Суета, темнота, пустота, несмотря на безбожные шутки. Тяжело без Христа одному, одному без Христа это тяжко. Дьявол жизнь превращает в тюрьму, и душа в ней тоскует, бедняжка. Конструируя в дерзких мечтах из неверия замок воздушный, ты ведь чувствуешь сам, что не так, строить светлую будущность нужно. Тяжело умирать без Христа, если прожита жизнь бесшабашна, бесы, адский огонь, темнота. Умирать без Спасителя страшно. Можно блага земные собрать и устроиться в жизни неплохо, но нельзя без Христа умирать, без Христа умереть. Катастрофа, и на страшный для грешников суд хуже нет, как прийти одиноким, там и горы уже не спасут, там уж выйдет неверие боком. Все находится в Божьих руках, вне Христа все фальшиво и ложно, можно жить без Него кое-как, но спастись без Христа невозможно.